Добрый день. Скажите, пожалуйста, все читают рассылку? А, хорошо. Так, а кто еще пишет первое и второе задание по крипте и собирается прислать? А если группы? То есть сколько всего будет еще сдано штук? Раз группа, два группа, три группа, да? Еще три. Четыре. Хорошо. Пять. Не забудьте описание алгоритмов приложить, пожалуйста, к вашим реализациям. Так, и дальше вы поняли, да? Мы будем делать веб-сервис, который будет, с помощью которого вы сможете там вводить данные для каждой реализации. Они будут зашифрованы с тем ключом, с которым мы зашифруем контрольные данные. Соответственно, если вы вскроете ключ, вы вскроете контрольные данные, и прислать надо будет вот расшифрованный текст для той реализации, которую вы сломали. Так, сегодня мы заканчиваем с уязвимостями переполнения. Я расскажу про уязвимости, про эксплуатацию уязвимости переполнения кучи. Вспомним, какие есть виды размещения объектов в памяти в C++. Да, статическое, динамическое, автоматическое. Вот в коде, который представлен здесь, объект А куда попадет? На стек попадет, скорее всего. То есть автоматически будет размещен. Статические данные, то есть данные в сегменте BSS и data будут, если они заведены вне функции, как статические переменные. Соответственно, либо инициализируются, либо не инициализируются. И heap overflow, вот если вы понимаете в терминологии, как она применяется в англоязычной литературе, это не только переполнение динамической памяти, а в том числе переполнение структур и переменных, которые хранятся вот в сегментах BSS и data. То есть все, что не является стеком. Это надо понимать, потому что если вы будете читать какую-то там статью про то, как эксплуатируется там уязвимость чего-нибудь, где суть в переполнении структуры, которая где-то в хедере определена, вот, может возникнуть недопонимание. Вот просто такая терминологическая особенность. Ну и есть динамическая память. То есть каждое приложение может в динамике аллоцировать дополнительно памяти для использования у себя в качестве переменных, объектов, может быть, даже для кодогенерации. Соответственно, там будет сгенерирован код функции, записанный в динамическую память, и потом вызван как обычная функция с помощью указателей на функцию. Для того, чтобы работать с динамической памятью, в Linux есть системные вызовы. Это BRK, это MAP. BRK вам выделяет какой-то большой кусок. Ну, кусок, какой вы попросите, на самом деле, обычно используется для того, чтобы действительно большими кусками, там мегабайты, аллоцировать память. MAP позволяет вам сделать почти то же самое, но отличается от BRK. В частности, с помощью мапа можно мапить регионы там, ядерной памяти на user space. Вот. И в чем проблема с системными вызовами? Они очень медленные. То есть если вы делаете аллокацию объектов там, небольших размером в 20 байтов или там, 30 байт в цикле, каком-нибудь, то цикл будет работать с той скоростью, с какой скоростью ядро успевает выполнять вызов БРК. Вот. И очень давно, еще в начале 90-х годов уже появились стандартные аллокаторы, а вот в 80-е годы в Unix люди писали свои собственные аллокаторы, которые занимались тем, что выделяли где-то там один раз или с какой-то периодичностью с помощью системных вызовов большие куски памяти. И дальше уже внутри программы аллокатор занимался тем, что бил эти куски большие на маленькие кусочки и с помощью уже своих внутренних функций отдавал под переменные эти маленькие кусочки, не трогая системные вызовы. В частности, вот можно было, перегрузив оператор new там, в C++, прозрачно для оставшегося кода программы подсунуть свой аллокатор. Это и сейчас можно сделать. То есть каждый может взять свой аллокатор, взять какой-то из нестандартных аллокаторов и подсунуть вместо del-malloc, который используется в libc по умолчанию. Да. Ну, так или иначе, БРК всегда будет вызываться. Даже если вы используете аллокаторы, вам не будет выделена вся память через БРК, а там кусочками, которые будут наращиваться по мере использования памяти. Вот. Del-malloc называется от первых букв, от инициалов автора первой версии del-malloc. Ну, а malloc — это название функции. Соответственно, библиотека del-malloc предоставляет три базовых вызова. Это malloc, это free и realloc. Мы сегодня будем говорить только про malloc и free, потому что realloc ничем особо не примечателен в этом плане. Ну, там есть особенности, то есть есть атаки, которые эксплуатируют realloc, но, наверное, не очень часто в программе можно встретить realloc. Это раз. А во-вторых, особенности эксплуатации более-менее похожи. Для того, чтобы понимать, как эксплуатируются ошибки и переполнение стека, надо довольно подробно сначала разобраться в том, как же работает ошибки переполнения кубчик, как работает куча. Когда Дуг Ли, соответственно, писал свой аллокатор, он до этого писал много аллокаторов по основному месту своей работы, и плюс к этому он еще был мейнтейнером и основным разработчиком LG++ в GCC. Соответственно, по работе часто сталкивался с необходимостью написания собственного аллокатора. Вот. И в конце концов он решил написать аллокатор, который будет поставляться с стандартной библиотекой языка C++. Вот. И соображения при разработке этой стандартной библиотеки были следующие. То есть аллокатор должен быть, понятное дело, совместим в терминах API. Желательно, чтобы независимо от того, какой локатор используется, программа могла пользоваться динамической памятью прозрачно, то есть не надо было переписывать код. Переносимость, то есть чтобы на разных Unix flavors все работало более-менее одинаково. Вот. Производительность. Так как мы бьемся за повышение скорости аллокации и деаллокации по сравнению с системными вызовами, уж по крайней мере наш аллокатор должен быть быстрее, чем системные вызовы. Нужно максимально ускорить работу выделения памяти, удаления, то есть освобождения памяти, и по возможности минимизировать накладные расходы в терминах того, сколько мы из этой памяти используем под служебные нужды. Дальше, когда мы будем смотреть на структуру чанков, которые делает malloc, там будет видно, сколько занимает эта служебная информация. Аллокатор должен позволять настройку, ну, например, в виде дефайнов, чтобы вы могли, модифицировав дефайны в соответствующих заголовочных файлах, как-то кастомизировать поведение аллокатора под свое приложение. Аллокатор должен обеспечивать локальность. То есть те кусочки памяти, которые вам отдаются после каждого вызова malloc, по возможности должны находиться максимально близко друг к другу. Кто может сказать, зачем это надо? А еще? Ну, это очень-очень косвенно. То есть, чтобы искать быстрее, это вот требование производительности. Чем быстрее мы будем искать, тем у нас быстрее malloc работать будет. В современных процессорах есть такая вещь, как кэш. И кэш вытаскивает не по байтово данные из памяти, а постранично, как правило. Построчно. Да-да-да. Соответственно, если у вас при обращении к кэшу происходит кэш-мисс, то есть данные не, находятся не в кэше, а где-то в памяти, то он лезет за ними в память. Эта операция дороже, чем взять из кэша. Соответственно, если у вас все данные по возможности находятся, ну, те, которые аллоцируются подряд, если они попадают в последовательные области памяти, то, скорее всего, у вас будет меньше промахов мимо кэша, и, соответственно, меньше раз придется обращаться к кэшу. Особенно это полезно, если вы действительно используете динамическую память для кодогенерации. Соответственно, то, что там будет храниться, оно будет часто попадать в кэш. Вот. Возможность обнаружения ошибок. Эта штука, ну, то есть какие могут быть ошибки? Прежде всего, это переполнение, да, то есть если пользователь не следит за тем, что он пишет в аллоцированную память, память может переполняться. И хотелось бы, чтобы такого рода ошибки обрабатывались на уровне самой библиотеки. Но данное требование входит в противоречие с требованием производительности, скорости работы. Чем у нас больше проверок будет в локаторе и во всех его вызовах, тем медленнее будут работать эти вызовы. Соответственно, здесь жертвуют именно безопасностью, как всегда это и делается. И на самом деле базовый malloc обеспечивает очень небольшое количество проверок. Например, он позволяет обнаруживать двойное освобождение памяти. Вы можете у себя там иногда в программе, ну или можете прямо написать программу, которая два раза один тот же указатель пытается освободить, и увидеть, что у вас будет в рантайме ошибка libc detected double free. Вот, то есть это ошибка в рантайме, которую обнаружил именно аллокатор. И вам об этом сказал. Если же делать проверку диапазонов там, и все такое в локаторах, то вы получите производительность примерно такого сорта, как вы можете наблюдать в первых реализациях языка Java. Ну и минимизация аномалий. То есть локатор должен себя вести оптимально для максимально широкого класса приложений. Приложения могут иметь совершенно разные паттерны использование динамической памяти. Это могут быть, например, приложения, которые зависят от пользовательского ввода графически, то есть они открывают окошки по каким-то событиям, которые зависят от того, что делает пользователь на машине. Это могут быть сетевые приложения, то есть они работают с сетевым трафиком. Это могут быть компиляторы, которые могут использовать память очень интенсивно в течение коротких промежутков времени и ее быстро освобождать. Характер использования, соответственно, может быть разный, но вот чем шире класс приложений, тем лучше наш аллокатор. Вот. И базовая реализация DLmalloc как раз старается в своей архитектуре максимально вот все эти требования соблюсти. Как же нам эксплуатировать ошибки переполнения кучи, если на куче находятся данные? Если мы имеем дело со стеком, то там видно, что в стеке напрямую сохраняется каким-то образом значение counter EIP, то есть instruction pointer и модифицируя какие-то значения на стеке, то есть вот адрес возврата, мы можем напрямую изменять то, что кладется на EIP, куда передается управление. На куче у нас вроде бы только данные, то есть пользователь туда что-то копирует, и, ну, наверное, можно переполнить так, чтобы залезть на стек, так как стек у нас находится в тех адресах, куда растет куча. Но это явно не лучший вариант переполнения, который можно придумать. Посмотрим, как же работает базовый аллокатор. Вся память, которую выделяет БРК, делится на кусочки, на так называемые чанки. Каждый чанк — это, собственно, диапазон памяти, куда может писать пользователь, то есть программист, куда может писать программа, плюс служебные данные. Служебные данные находятся обычно перед и после чанка. Иногда бывает только перед, в зависимости от реализации. В частности, хранится в каждом чанке DLMalloc хранится размер предыдущего чанка, размер текущего чанка и флаги, которые обозначают свободен или используется предыдущий чанк. То есть здесь такая цепочечная структура. Вот если у нас есть несколько чанков в памяти, один после другого, то вот здесь мы будем видеть размер вот этого чанка и плюс еще будем видеть свободен или нет предыдущий чанк и так далее. В случае, если чанк используется, то это, в принципе, все данные, которые могут в нем быть. То есть здесь дальше идут пользовательские данные. Если же он свободен, то после размера чанка могут быть еще... То есть вот... указатели на следующий и предыдущий свободный чанк в корзине, так называемый. Про это сейчас немножко подробнее расскажу. Вся память, которую использует malloc, побита на 128 корзин. Каждая корзина может содержать в себе чанки либо куски либо физического, либо фиксированного размера, либо какого-то переменного размера, но при этом, если в корзине содержатся чанки переменного размера, то они будут отсортированы по возрастанию. Первые 64 куска, первые 64 корзины содержат куски фиксированного размера, начиная с 16 байтов. Соответственно, вы не можете физически аллоцировать с помощью malloc объекты размером меньше, чем 16 байт. Если у вас, если вы динамически аллоцируете один int, то у вас будет все равно аллоцирован под него кусок размером 16 байт. Вот, это надо учитывать, чтобы не получалось перерасхода памяти. Соответственно, последний чанк, так называемый wilderness, он граничит с памятью, которая не аллоцирована, то есть ею пока распоряжается операционная система. И есть два ключевых правила работы с чанками. Никакие два последовательных свободных чанка не могут быть как бы разными чанками. То есть если malloc обнаруживает такую ситуацию, что есть два подряд идущих свободных куска, то он их будет сливать в один. И плюс к этому есть вот этот специальный чанг, который там на границе со свободной памятью. Он всегда должен оставаться неаллоцированным, то есть при аллокации будет происходить что-то такое, его будет разбивать на два, один кусочек будет аллоцироваться, второй будет становиться новым wildness. Либо будет вызываться БРК, если не хватает вот здесь вот памяти, сколько требуется, и сюда будет расширяться этот последний чанг. Вот. Соответственно, такая ситуация, как здесь нарисовано, может, в принципе, происходить, когда у нас фрагментированная память, какие-то кусочки аллоцированные, между ними есть одиночные свободные и в конце свободный неаллоцированный wildness кусок. Соответственно, алгоритм аллокации довольно прост. Мы идем по корзинам, начиная с той, которая аппроксимирует сверху запрошенный пользователем размер куска памяти, который он хочет. Вот. Если мы попадаем точно в какой-то из фиксированных кусков, то здесь просто будет взят, нарезан из корзины кусок фиксированного размера и отдан программе. Вот, то есть, если мы посмотрим, как работает malloc, это будет дальше немножко. Но самое интересное по поводу аллокатора — это то, как они работают с этими кусками при заборе из корзины кусков и при помещении их обратно при освобождении. Вот здесь вот представлен код макроса Unlink, который выполняется при освобождении, кажется. Как мы можем видеть, здесь в макрос передаются пользователям передается, собственно, чанг, с которым мы работаем, и два значения. Указатель назад и указатель вперед, из которых нужно выкусить этот кусок. Соответственно, внутри макроса выполняется указательная арифметика, которая берет то, что используется, то, что передает пользователь как БК и ФД, и вот в строчке номер 3, ну или 4, если считать от самой первой, можно видеть, что в макросе берется что-то, что задал пользователь, интерпретируется как структура чанка, и поле этой структуры заменяется опять на то, что задал пользователь. Ну и можно также посмотреть на кусок памяти, с помощью которого добавляется освободившийся кусок в корзину. Он немножко сложнее, но там похожие операции с указателями. То есть верхняя часть ифа — это если мы имеем дело с маленькими, с фиксированным размером корзины, и нижний кусок — это если мы попадаем в отсортированные куски. Вот. Ошибки переполнения эксплуатируют фактически код вот этих макросов, которые аллоцируют либо освобождают кусочки памяти. Итак, если мы выполняем malloc, то что мы делаем? Сначала идем по корзинам с фиксированными размерами кусочков. Если доступен в какой-то корзине осталось еще памяти достаточно, чтобы аллоцировать новый кусочек. Из нее с помощью анлинка выделяется кусочек вот соответствующего номеру корзины, размера. То есть если это корзина 2, начиная с 2, то куски 16 байтов, если корзина 3, то 24 байта и так далее, до 63, где куски по 508 байтов. Вот мы выкусили кусок, который нам нужен, и отдали приложению. Собственно, на этом малок завершился. Если этого не произошло, то есть в корзинах фиксированного размера что-то не найдено, то используется так называемый кусок MRR, то есть Most Recently Remained. Он может находиться где угодно в этой таблице корзин. Зависит от того, там, какой кусок последний раз аллоцировался, освобождался. Вот. Если позволяет размер этого куска, мы откусываем от него. То есть уменьшается, от него откусывается уже конкретно столько, сколько нужно приложению, потому что мы уже залезли в корзины, где позволяется переменного размера чанки. Если же не хватает в MRR, то мы идем дальше. Находим ближайшую, подходящую по размеру корзину, где есть достаточно большой кусок памяти. Удаляем оттуда опять с помощью анлинка необходимый кусок и делим корзину на 2 куска. Вот. Соответственно, тот кусок, который мы сейчас поделили, помечается как MRR. Вот. И при следующем малоке мы вот, пойдем на шаги 2 уже в этот чанк. Если же и здесь не нашлось чанка подходящего размера, то проверяется последний wilderness чанк, который у нас работает в случае неуспеха, вызывает системный вызов операционной системы и расширяется. Соответственно, от него откусывается кусок, и старшая часть становится новым wilderness чанком, а младшая отдается приложению. Ну и если системный вызов тоже не удался, то малок вам вернет ошибку out of memory. Free, соответственно, работает обратным образом. Он берет какой-то аллоцированный кусок и добавляет его в корзину. При этом, если в корзине у нас есть какая-то свободная память, то она сливается с аллоцированным, с вот этим освобождаемым кусочком. Да. Да. Ну, то есть часть... Там может происходить так, что они аллоцированы, аллоцированы, потом свободен, потом аллоцирован. То есть если... При этом вот как бы все вместе, они по порядку в памяти. Когда мы будем... И в некоторых реализациях малока, опять же, существует какой-то объем преаллоцированных чанков. Под каждый из этих видов, под каждую корзину еще зарезервировано какое-то место, можно посмотреть конкретно сколько в заголовочных файлах malloc. Вот, соответственно, что происходит при освобождении? Если кусочек, который мы освобождаем, находится рядом с wilderness, то он к нему прилипает. Если между wilderness и нашим кусочком, который мы освобождаем, точнее, если вот здесь наш чанк, который мы освобождаем, а до него был еще какой-то свободный, то будут слиты все 3 в одном куске кода. Вот, то есть при вызове free будет происходить вот такая штука. Мы получим один непрерывный wilderness chunk. Если же chunk не граничит с wilderness, но он где-то там в одной из корзин, вот, соответственно, он сливается со всеми свободными кусками, которые являются его соседями. И получается либо большой кусок большого размера, либо все сливается вот вместе в один кусок в одной корзине. Здесь еще в этих диаграммах не описано, что происходит, собственно, как отдается и когда отдается память в систему. Есть реализации локаторов, которые этого не делают никогда. В частности, TC-Malloc по умолчанию этого не делает. То есть, если приложение запущено, и оно память, свою динамическую память расширяет постоянно, то в какой-то момент оно займет под себя всю свободную память и никогда не вернет ее обратно в операционную систему. Дельмалок это делает, то есть освобождает периодически память, которая была освобождена по free, и, соответственно, вот здесь у нас получается большой валденс чанк, часть памяти от него откусывается и возвращается в систему. Итак, что же нам нужно сделать, чтобы вызвать в какой-нибудь программе ошибку переполнения кучи? Ну, ошибку переполнения кучи легко сделать, то есть вы можете сделать два молока подряд. Вот, соответственно, если вы потом что-нибудь запишете в первую область памяти, что больше размером, чем 1024, плюс еще 4 байта на previous size, который здесь хранится, то вы залезете в служебные структуры данных следующего чанка. Что же нужно сделать, чтобы что-нибудь выполнить с помощью вот этого дела? Ну, посмотрим еще раз на структуру. То есть если у нас есть два последовательных чанка, вот так вот выделенных. Первое поле будет указывать на какой-то предыдущий чанк, который где-то там неизвестно где хранится. У второго, соответственно, вот у этого, первое поле будет говорить нам о том, какой размер имеет предыдущий чанк. Следующее поле будет говорить, свободен ли этот чанк, плюс размер вот этого самого чанка. И последние два бита в поле размер чанка будут как раз, да, говорить о том, prev in use или нет, то есть true или false. Свободный чанк, кроме этого, будет содержать в себе указатели на предыдущий, на следующий свободный и на предыдущий свободный в текущей корзине. Еще нужно вспомнить о том, что текст программы сейчас не содержит, то есть аргументами для колла в типовой программе у нас не будут непосредственно адреса, функции, которые у нас где-то там в библиотеках есть или в теле программы. Вместо этого используется специальная таблица, которая называется Global Offset Table, и она хранит указатели на функции. Соответственно, при вызове функции будет взято определенное смещение в этой таблице, и по этому смещению будет взят указатель на функцию, которая, собственно, будет вызвана. Вот. Ну и это, собственно, в совокупности дает нам идею того, как проэксплуатировать ошибку переполнения кучи. Что же он пропадает-то? Вот, то есть это понятно, что вызовы функции, например, в мейне будут происходить не напрямую по адресу функции в теле программы, а через указатель, который хранится в таблице. Вот, соответственно, что мы можем сделать? Мы можем передать макросу unlink такие параметры, чтобы FD указывал на таблицу функций, на global offset table, и, соответственно, BK будет указывать на что-то, ну, это может быть какой-то адрес, который мы хотим записать в эту таблицу. Соответственно, все, что нам надо сделать, это записать в тело кучи, то есть то, что мы переполняем, записать куда-то сюда код, который мы хотим выполнить, и сделать так, чтобы вызвался unlink, который подменит глобальные таблицы офсетов некую строку, некое слово на адрес строки начала нашего кода. Как же это можно сделать? Вот пример ошибки переполнения кучи, когда можно проэксплуатировать вызов free. Здесь аллоцируются два буфера подряд, и после этого они последовательно освобождаются. Соответственно, при вызове free рано или поздно отработает этот макрос unlink. Чтобы ну, если по порядку смотреть, что будет происходить при работе этой программы, сначала при первом вызове malloc 768. 768 — это больше наших фиксированных чанков, значит, полезем wilderness чанк, и он будет разбит на 2. Соответственно, младший кусок будет вот аллоцирован под overflow строку. После вызова malloc 64 также от wilderness чанка будет отгрызено еще 64 байта, и в куче у нас layout будет примерно следующий. Вот, если смотреть, как это выглядит с учетом служебных полей, то вот так. То есть сначала у нас идет строка overflow размером 1024 байта, и потом p размером 64 байта, плюс дополнительные поля служебные. Если мы вызовем free overflow, и в этот момент, в момент работы free overflow, то есть первого из вызовов, получится так, что chunk, который является с ним соседним, то есть в нашем случае p, тоже будет помечен как свободный, то отработает unlink, чтобы их объединить. Это понятно? Соответственно, все, что нам надо сделать при переполнении overflow, строки overflow, это сделать так, чтобы следующий за ней чанк оказался помечен свободным. Чтобы это сделать, мы опять же можем изменить поля, служебные поля так, у этого второго чанка, чтобы как бы следующее поле с точки зрения аллокатора оказалось внутри него, не залезая в память, которая еще не аллоцирована, чтобы не получилось ошибки сегментации. Для этого мы можем изменить размер, поле размера, так, чтобы аллокатор считал, что реально размер чанка меньше, чем он аллоцировал при малоке. Вот. И, соответственно, он будет интерпретировать те байты, которые идут после, как служебные байты следующего чанка. Вот. То есть, ну, нам нужно сделать с P примерно следующую картинку. Нужно изобразить из него свободный чанк, заполнить FD и BK, которые будут нам переполнять, то есть будут готовить параметры для unlink, и изменить size так, чтобы он говорил, что где-то внутри этого free space чанка находится следующий чанк. И когда будет вызван первый overflow на первый free на строке overflow, аллокатор увидит, что P свободен, и попробует слить его с чанком, который освобождается в данный момент. То есть он вызовет unlink для P. Вот. Итоговый шелкод для переполнения такой ошибки будет выглядеть примерно следующим образом. То есть сначала будут байты для переполнения самого Airflow. Туда, в частности, можно поместить и сам текст шелкода. Дальше идет заполняющие байты, которые используют остаток этих 1024 байтов, которые мы выделили в начале аллокатором. И дальше идут переполняемые нами служебные поля чанка. Вот. То есть мы выставляем size в 16. У нас было аллоцировано 64. Мы ставим 16. 16 — это фактически будет размер, который необходим нам, чтобы сохранить вот эти поля FDBK. И после них сразу мы записываем размер next чанка с полем prevenUse, который выставлен в false. То есть говорим таким образом аллокатору, что P свободен, он выполняет unlink. В FD мы кладем указатель на функцию. Функция может быть, ну, то есть это должна быть какая-то реальная функция, которую мы должны, адрес, который мы должны знать. Мы можем его знать, если не используется рандомизация адресов, и эта функция, та же функция free, например, в стандартной библиотеке, мы можем сюда прописать адрес ее в Global Offset Table, чтобы его перезаписать. И в BK мы кладем адрес вот этого шелкода, который записали в Overflow. Соответственно, когда выполнится unlink для P, аллокатор запишет в таблицу offset соответствующего функции free или функции exit. Вот если мы посмотрим на основную программу, то там неявно где-то есть функция exit, то есть когда отработает return, будет вызвана стандартная библиотечная функция exit. Можно вместо нее также поставить вызов нашего шелкода. Нам, в принципе, все равно, когда отработает шелкод, если он отработает гарантированно. Вот. Фактически это все на сегодня об эксплуатации. Мы посмотрели самый простой вариант, когда используется переполнение, когда эксплуатируется переполнение кучи с помощью вызова free, то есть unlink. То есть если вы где-то в коде встречаете вот такого вида конструкции, что происходит аллокация последовательных чанков, потом где-то пользовательский ввод попадает в один из этих чанков, ну, в тот, который может перезаписать следующий, и где-то потом они освобождаются, достаточно одного, того, который мы переполняем. Такого рода ошибки, ну, и здесь, соответственно, не происходит проверки пользовательского ввода, не происходит проверки того, что записываемое помещается в аллоцированную память. Это будет уязвимость переполнения кучи, которую можно эксплуатировать вот таким способом. Есть еще другие виды уязвимости переполнения кучи, которые можно также эксплуатировать. Например, можно непосредственно сам вызов malloc, меняя похожим образом структуры данных в корзинах и на аллоцированных кусках, можно последующий вызов malloc также заставить исполнить наш код. Можно использовать не процедуру unlink, которую мы в нашем примере рассмотрели, а вторую, которая занимается помещением чанка в корзину. Там, как вы видели, тоже используется арифметика с указателями FD и BK. Вот достаточно, опять же, правильным образом сформировать данные на куче. И рекомендую прочитать в качестве домашнего чтения, как это делается с эксплуатацией FrontLink. Это можно посмотреть в книге Shellcoders Handbook, которая в списке рекомендованной литературы есть на сайте, то есть можете посмотреть там реквизиты этой книги конкретно. И в главе 5, которая посвящена как раз Heap Overflow, там подробно рассмотрены разные виды эксплуатации. В том числе там, по-моему, на простом примере показано, как из вот такой вот ошибки выйти на стек. То есть вы можете превратить, если у вас стек исполнимый, вы можете вот такую уязвимость кучи эксплуатировать как уязвимость при выполнении стека. Вот, и еще парочка ссылок. Вот статья из Frag Magazine 2007 года и тьюториал по переполнению кучи. Как вы могли заметить, здесь успех эксплуатации во многом зависит от того, сможете ли вы положить правильные адреса в поля FD и BK. То есть сможете ли вы угадать существующую функцию, которую можно подменить вашим шеллкодом, то есть где она действительно лежит, или нет. Если вы не сможете угадать, вы можете попасть в какую-нибудь неинициализированную память, неаллоцированную память, в память ядра, и программа, которую вы атакуете, свалится с сигфолтом. Это тоже, конечно, хорошо, то есть вы можете таким образом делать DOS-атаки, но не очень интересно с точки зрения там, реальной эксплуатации. Если посмотреть на настоящие real-world атаки на приложения последних там, нескольких лет, то очень часто они являются именно ошибками эксплуатации, ошибок переполнения кучи. В частности, люди угадывают указатели на функции, которые динамически генерируются в каких-нибудь фреймворках типа Adobe Flash. И эти функции подменяют таблицы в интерпретаторах соответствующие на свой шеллкод, который загружают. Вот это была атака на Flash в 2010 году, кажется, в начале. Все. В следующей лекции мы поговорим о том, какие методологии существуют для того, чтобы разрабатывать код так, чтобы минимизировать вот эти ошибки, либо их находить автоматически в процессе разработки, либо разрабатывать так, чтобы ошибки не появлялись. В частности, наверное, я расскажу про Microsoft Security Development Lifecycle. Microsoft году в 2008 или в 2007 начал активное использование вот этой методологии при разработке своего ПО. И якобы это позволяет им обнаруживать большую часть уязвимости еще на этапе разработки. Так, все на сегодня. Вопросы есть? Задания по Heap Overflow у нас не будет, потому что это очень трудоемко, но рекомендую все же посидеть с дебаггером и пройти хотя бы те простые примеры, которые приведены в Shellcoders Handbook. Спасибо за внимание, лекция окончена.